Доброго дня всем, дорогие друзья! С вами программа «Есть что сказать». Встреча на Святой Земле. Люди Святой Земли. Вот на этом столе репродукция картины, фотография и икона. И сюжет каждого этого изображения так или иначе связан с евангельской историей, когда Христос встречается с самарянкой. Вот это очень необычная для нас, русских православных, греческая икона, вы видите. Вот эта картина, уже художественное изображение. Ну а вот на этой фотографии тот самый колодец Иакова, возле которого произошла встреча, описанная апостолом Иоанном Богословом в Евангелии. Рядом стоит седой монах, а на заднем плане виднеется не икона, а фотография другого монаха. Вот об этом другом монахе, который принял мученическую смерть. Там, где Христос встретился с самарянкой Фатиной, нам поведает наш постоянный проводник по Святой Земле, гид паломнической службы «Радонеж» Анна Мусан-Леви. Анечка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот совсем недавно закончилась неделя о самарянке. Всю седмицу воспевали в тропарях эту встречу и честность этой женщины, и милость к ней Спасителя. И не случайно, наверное, мы вспомнили святого мученика Филумена.
Да, святые места иногда действительно дорого достаются на Святой Земле. Паломники видят уже как бы то, что благолепно, красиво, устроено, а вот иногда интересно бывает и очень полезно, конечно, узнать о тех людях, чьей не только жизнью и трудом, но иногда и кровью эти места стоят. На Святой Земле все очень непросто. Как вы знаете, у нас есть разные силы, которые не всегда мирно живут друг с другом. Это и мусульмане, и иудеи, которые в определенных ситуациях могут оказаться очень даже враждебными, открыто враждебными, к сожалению, к христианам. Естественно, что серьезные духовные лидеры мусульман и иудеев в том числе никогда не поддерживают никакие акции такого рода, как убийство или избиение человека. Да? Но, тем не менее, представители этих общин нередко так себя именно ведут по отношению к христианам здесь. И вот причиной становится иногда место, точка. Угу. Вот колодец Иакова для нас с вами связан с самарянкой. Да? На самом же деле начало этой истории нужно искать в Ветхом Завете. Этот колодец построил Иаков, сын Исаака, внук Авраама. Иаков для евреев – это праведник, это один из праотцов, ну, впрочем, как и для нас, но для них это особо почитаемое место, потому что связано с Иаковом, от которого произошли 12 колен Израилевых, то есть, собственно говоря, весь народ. И поэтому евреи, живущие неподалеку от колодца Иакова, считают эту святыню своей. Само же это место еще в древности было отмечено византийским храмом. Но впоследствии храм был разрушен, и место пустовало. Евреи, когда поселились в этих местах, в общем-то, могли, вероятно, как я предполагаю, ходить молиться туда, ездить, да, молиться. И, соответственно, когда греческая патриархия Иерусалимская принимает решение там храм восстанавливать, очень многим это не понравилось. Хотя у нашей патриархии на это были все права и документы, потому что место действительно принадлежит нам, и мы имеем полное право там строить храм. И вот поставлен был строить этот храм, вообще хранить, собственно говоря, это место непростое. Удивительный человек, отец Филумен, или как у нас его называют по-гречески Филуменос. Отец Филумен имел особенность одну. Он был необыкновенно смиренным человеком. Я знаю о нем не из книг, хотя не имела счастья быть с ним знакомой сама, но мне рассказывал о нем отец Серафим, который был его духовным отцом. Он говорил, что главная его черта – это было удивительное совершенно смирение и послушание во всем. И вот он был монахом святого Саввы, так же, как многие наши ключери святых мест, и отправляет его патриархия вот сперва помогать арабским священникам. И он мотается, ездит, такое послушание у него было очень необычное, из одной деревни в другую живет, то там, то тут, и учит арабских священников. Дело в том, что в тот период, это где-то примерно там 60-е годы, скажем так, у нас была большая проблема. Арабских священников часто рукополагали, потому что нужен на приходе батюшка, а образования у них не было. У нас в Иерусалиме нет семинарий для взрослых, отправлять их в Грецию не было денег, и сами они иногда не могли, поскольку у него и жена, и дети. Соответственно, учиться приходилось, как говорится, уже на месте. И вот, чтобы правильно они служили, чтобы знали все, отец Филумен был поставлен как бы таким учителем над ними, и он, свободно зная, овладев уже к тому времени арабским языком, он учил их и ездил, и очень его все любили. Именно за его необыкновенное, дружелюбное, смиренное, такое приветливое ко всем отношение. И вот патриарх решает поставить его, наконец, к колодцу Иакова. Он приезжает туда, застает совершенно полуразрушенный участок, естественно, ничего там толком не было, и должен он на этом месте стоять и молиться. Практически один, потому что прихода там как такового нет. То есть там есть какое-то маленькое количество где-то православных, но храм практически и сейчас пустой. Там арабский город Сихем, да, то, что мы называем по-арабски Наблус, на иврите Шхем, на русском старинное такое название Сихем. Там живут одни мусульмане, а вокруг Самария, вот эта область Самария, которая лежит между Иудеей и Галилеей, которая принадлежит палестинской автономии, но там довольно много наших еврейских поселений, незаконно построенных, но существующих, в которых живут не просто евреи, а евреи, которые считают себя американскими пионерами среди индейцев. Вот примерно такое у них отношение к своему положению, поэтому они считают, что они вправе делать все, что они хотят. Эта земля принадлежит им и только им, и со всеми остальными они в военном, так сказать, отношении находятся. И вот, естественно, что они становятся сразу первыми же врагами отца Филумена. Они начинают угрожать, они начинают его предупреждать, чтобы он покинул место, что они его в покое не оставят. Не раз там творят всякие пакости ему, но он каждый раз отвечает патриарху. Патриарх говорит ему, что если ты хочешь, мы тебя переведем. Он говорит, нет, я буду стоять на том месте, где вы меня поставили, и молиться Богу, нести свое послушание. Вот так, как Богу угодно. Ну и вот такая его честность, такая его перед Богом стойкость была вознаграждена Господом. Господь дает ему мученический венец. Однажды, это было в 79 году, в конце ноября месяца, фанатики из близлежащего поселения, евреи, нападают на отца Филумена. Был дождь проливной в этот день. Отец Филумен был в храме, что-то там поправлял или убирал. Они ворвались в храм с топорами, с ножами и начали мучить отца Филумена. Прежде всего, ему отрубили пальцы на правой руке. Он не мог даже осенить себя крестным знамением. Затем его очень тяжело избивали. Кровью был залит просто весь храм, и, наконец, его голову крестообразно разрубили топором. И, как потом рассказывал отец Иустин, нынешний ключарь этого места, игумен, что храм практически отмыть от крови было невозможно. Было залито все, просто делали большой ремонт, и отец Иустин, нынешний вот игумен, собственно, храм-то и достроил. Это необыкновенной красоты собор, просто величественный совершенно. Уж не знаю, где он, как он нашел деньги, но какие-то богатые, видимо, жертвователи из Греции, скорее всего, помогали, и собор был построен. А мощи отца Филумена очень долгое время хранились на Сионе. Его никто не канонизировал поначалу. И, конечно, был очень сложный политический момент, потому что если бы наша патриархия позволила полиции довести расследование до конца, то нашли бы убийц, и это вызвало бы просто демонстрации, войны, как бы, да, между христианами и евреями. Поэтому наши предпочли все это дело замять, насколько я, опять же, знаю эту историю. И никто не был за это арестован, наказан за это убийство. Патриархия решила, что так будет лучше для церкви и просто для людей, скажем так, для христиан Святой Земли. И просто тело отца Филумена положили в тоже стеклянную раку, вот точно так же, как это было с Иоанном Румыном Новым, о котором мы недавно рассказывали, в храме, в семинарии на Сионе. И я вам скажу, что первый раз в жизни, когда я подошла к этим мощам, я ничего абсолютно об этой истории не знала. И подошла, потому что все подходили. Ну, знаете, как бывает на службе в храме, все куда-то что-то прикладываются, и ты идешь. Я прочитала название, удивилась, что святой изображен на иконе в очках, а уже тогда была его икона написана. Думаю, на современный, что ли, святой, почему он в очках. Но когда я опустилась на колени, я не могу вам передать, меня захлестнула какая-то волна, просто мне захотелось рассказать ему всю свою жизнь. У нас тогда довольно тяжелые были обстоятельства в жизни. И я начала просто плакать и говорить все, что у меня тогда было на сердце, вся боль, вся моя тоска тогдашняя по родине, по Москве, куда я не могла вернуться, все мои проблемы там творческие, карьерные, всякие разные, сложные. Сама не понимая, почему, даже не зная, кто он, просто зная только его имя, прочитанное на иконе. И когда я отошла, у меня было какое-то ощущение легкости, как будто мне стало спокойнее. Я поняла, что мои проблемы не решатся все прямо сейчас сразу, но ощущение покоя, что я теперь не одна, что как бы я с какой-то доброй, такой светлой поддержкой. И мысль мелькнула, как молния. Этот святой такой же великий, как святой Сава. При чем тут, да? После этого мы приезжаем к отцу Серафиму очередной раз. Я ему рассказываю об этом. И он мне говорит: а, так это святой Филумен. Это мое духовное чадо. Он жил у меня в монастыре. И отец Игнатий нам с отцом Серафимом вместе рассказывает всю вот эту историю. И я совершенно поражена, как у меня связь со святым Саввой, просто мне ее буквально подсказал сам священномученик, да, потому что я не могла этого знать ниоткуда. И тогда я стала как-то его так сердечно очень почитать. Ну, а потом было его, конечно, прославление в 2008, по-моему, или 2009 году. Кстати, даже группа «Радонежа» еще с моей покойной мамой была на прославлении. Конечно, очень торжественно это все было. Патриарх сам приезжал туда, в Наблус, в Шхем. И теперь его мощи там. Они больше не в Иерусалиме. Но что удивительно, когда паломники приезжают туда, нам выносят из алтаря чашу с кровью священномученика Филумена. Когда его тело погребали, то из храма кровь буквально свежую кто-то догадался собрать. Вы не можете себе представить, как она благоухает. Это просто я вот ничего подобного в своей жизни, такого запаха я нигде не слышала, не видела. И это просто чудо. И все прикладывают, всем можно приложиться. И потом, конечно, прикладываются также к частице мощей Фатини Самарянки, которые там тоже есть, и уже к самим мощам. Мощи совершенно нетленные. При том, что интересно, когда его хоронили, то из-за спешки и очень нервного состояния, а голову-то ему разрубили крестообразно, и от тела отрубили фанатики, которые его убивали. Ее положили к телу, когда собирали его, как бы, да, вот тело, неправильно, не той стороной, то есть затылком к шее приложили. И вы можете себе представить, так и срослось. Его мощи сейчас ценные, цельные, нетленные, когда их переоблачают, например, то свидетельствует, что голова вот так неправильно, но она приросла, она существует вместе с телом как одно целое. Это объяснить нельзя никак, как кроме свидетельства Господа, что мощи живые, что это не просто какой-то предмет, а что это живой организм, чудесным образом существующий вот, и свидетельствующий нам об этом удивительном человеке, священном мученике Филумене.
А вот то, что вы рассказали, как вам захотелось поведать ему всю свою жизнь. Мне почему-то это напомнило, как самарянка-то Христу рассказывала всю свою жизнь. Ведь причем, в общем-то, никто не заставлял. Это был такой порыв, который, видимо, на этом месте вот повторяется в разных вариациях. Может быть, есть и еще люди, которые вот так же отдали Христу, его угоднику, все свои скорби, свои боли и получили вот такое душевное облегчение. Анечка, спасибо вам большое. В очередной раз сердечно вас благодарю. Дорогие друзья, в очередной раз прошу ваших молитв за продолжение наших встреч на Святой Земле.